Уважаемые наши радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». И сегодня я вам хочу представить проректора Екатеринбургской духовной семинарии иеромонаха Аркадия Логинова, который принимает участие в нашей программе. Здравствуйте, батюшка, и благословите нас.
Здравствуйте. Благословение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами.
Спаси, Господи. Я вам сегодня предлагаю тему беседы. Тема эта прозвучала из уст одной женщины, которая просто, можно сказать, кричала. Она спрашивала и интересуется до сих пор. Я знаю, что она будет слушать нашу программу. Она говорит о том: «Научите меня любить Бога». Поэтому мы называем сегодня тему беседы «Как полюбить Бога». А еще было одно предположение о том, что попытаться эту программу все-таки построить на каких-то личных воспоминаниях. Может быть, это принесет какую-то пользу людям.
Эта тема, наверное, можно сказать, что это тема вечная. Когда мы начинаем говорить о любви к Богу, то мы, по сути своей, говорим об одном из основных и главных свойств существа Божия, которое выражено словами евангелиста Иоанна Богослова: «Бог есть любовь». И это отправная точка всякой беседы о любви. Но всегда, конечно же, сложно. То есть мы говорим об этом мы читаем, очень много об этом написано, начиная с того, что эта тема, тема любви, это тема Евангелия, целого Евангелия, Евангелия от Иоанна. Ибо красной нитью через все Евангелие апостол Иоанн проводит эту мысль, что Бог есть любовь, и из любви к сотворенному человеку Бог, собственно, любовь есть движущая сила в самом творении, и Бог спасает человека, впадшего в грех, из любви, и в конце концов нет больше той любви, чем отдать душу свою за ближнего своего. Но с другой стороны, вот есть наша жизнь, есть в ней конкретные радости, есть в ней скорби и невзгоды. И, конечно же, рассуждая о любви вообще, трудно понять, где же любовь в нашей жизни. Вот если Бог есть любовь, и Бог любит человека, то, конечно же, самый первый вопрос, особенно для людей невоцерковленных: почему, если Бог есть любовь, в мире столько несправедливости и зла? Разве может любовь Божия взирать и на всю эту несправедливость, и как раз отсутствие любви, которое в нашем мире мы видим вокруг нас и вообще, и в жизни конкретного каждого человека? И, соответственно, мы как некая стена, что ли, вот вырастает, но, на мой взгляд, это стена, которую мы воздвигаем сами. Мы сами складываем кирпичик по кирпичику стену, отделяющую нас от Бога и от понимания любви Божией. И единственный способ, как опять же мне представляется, к преодолению этого средостения, воздвигаемого нами, заключается в том, чтобы опять же все-таки вернуться к Евангелию. И вообще мы всегда, говоря о Боге, должны начинать говорить о евангельском благовестии. От тех простых, в общем-то, и одновременно глубоких и сложных для уяснения истин, которые Господь Иисус Христос открывает нам. И, в общем-то, нет лучшего, на мой взгляд, ответа на вопрос о том, как полюбить Бога, чем слова самого Христа. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы читаем: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». В общем-то, очень простой и ясный ответ – соблюди заповеди, и этим ты явишь свое свидетельство, свидетельство своей любви к Богу.
По крайней мере, нужно пытаться соблюдать заповеди, потому что никто их не может в полной мере соблюсти. Так и конкретная вот эта женщина, которая, вот так скажем, она позволила мне об этом сказать, что она воцерковлялась много лет. Потом она стала обращаться к целителю, она перестала ходить в храм. И в итоге все стало складываться очень плохо, и она уже, ну, что называется, стала кричать, что я без церкви не могу, и как мне полюбить Бога.
Ну вот тоже один из таких вопросов, на который чаще всего люди получают ответ. Ты ходи в церковь на праздники, воскресные дни, читай каноны и правила и так далее. И это, в общем-то, правильно. Но
не удовлетворяет это.
Но не удовлетворяет. Нельзя не согласиться, да. Что дело в том, что приход в церковь для человека должен быть неким зовом души, зовом сердца, как ответ на призыв, наверное, вот, который человек слышит в своем сердце. А просто, хотя с другой стороны, если обратиться к святоотеческому опыту, вообще началом познания Бога, равно как и концом, является молитва. Без молитвы человек не может узнать Бога, потому что молитва – это именно то средство, которое служит для нашего общения с Богом, а значит и приобщение любви Божией. Только в беседе с Богом в молитве все это начинает открываться. С другой стороны, когда я говорю вот о необходимости молитвы, я вовсе не подразумеваю одно само по себе только вот это исполнение правил молитвенных. Правило молитвенное – это, ну, как школьный учебник. Для того, чтобы ребенок научился читать, он сначала должен узнать буквы, научиться складывать их в слоги, из слогов складывать слова, из слов предложения. Точно так и в жизни духовной, и в молитве. Поэтому молитвы, правила, молитвенные правила, это такая азбука, духовная азбука молитвы.
Батюшка, и простите, я еще вас сейчас перебиваю, может быть, ваши мысли. Я опять вспоминаю эту же женщину, которая мучима вот этим вопросом, как полюбить Бога. Она, например, выучила акафист Николаю Чудотворцу наизусть, но в храм продолжает не ходить. Вот, и когда все-таки ей говоришь о том, что надо пойти на исповедь, ну, надо как-то причаститься, потому что очень большой был промежуток, она опускает глаза и перестает вообще беседовать. Но потом опять возвращается к этому вопросу и просит. Вот я вот хочу Бога полюбить, а не могу.
Потому что, ну, давайте тогда посмотрим на это с другой стороны. Вернее, обозначим еще очень важную, на мой взгляд, сторону в вопросе о любви. Для этого нужно просто пытаться понять, а что есть любовь. Ведь как можно действительно полюбить Бога, которого мы не видели?
Если, и тут же возникают вопросы, как ты можешь полюбить Бога, вот современные психологи говорят, если ты себя не любишь, если ты себя не можешь полюбить? С этим сталкиваются тоже люди, которые посещают психологов. Например, вот такие ситуации, они вот существенные очень.
Вы знаете, они во многом правы. Потому что сам Господь обозначил этот путь, собственно, определив первую и главнейшую заповедь «Возлюби Бога твоего, как самого себя», а вторая и равная ей, подчеркивает Христос, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И для того, чтобы... Вот и получается вот эта вот схема. Чтобы возлюбить Бога, нужно возлюбить ближнего. А чтобы возлюбить ближнего, мы должны, в принципе, понимать, что такое любовь через любовь к самому себе. Причем здесь, конечно, есть некая грань, на мой взгляд, очень тонкая, да, вот что есть любовь к самому себе. Здесь есть большая опасность воспринять элементарный эгоизм за любовь к себе. Но так или иначе, это именно вот тот путь, необходимый путь. У того же евангелиста Иоанна Богослова в его первом послании об этом ясно тоже выражено, сказано. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». И если от этих слов мы будем отталкиваться, возьмем за некую отправную точку, то тогда понимание нашего любви должно как раз именно от этого исходить. Для того, чтобы полюбить Бога, мы должны научиться любить ближнего, разобраться с этим. Но, в принципе-то, нам это знакомо. Ведь я все-таки думаю, что в жизни каждого человека любовь была, а может
конечно,
быть, и есть.
Конечно.
Вот. Любовь – это может быть самая разная. От любви к матери, или любви матери к своим чадам, до, наконец, любви к конкретному человеку, с которым ты живешь, и так далее. То есть, в принципе, как таковое чувство любви нам знакомо. Правда, основания этой любви могут быть разные. Потому что одно основание у любви матери к своим чадам, оно естественное, оно даже где-то на физическом уровне происходит. Потому что их связывает...
И всегда будет связывать.
И всегда будет связывать, да. Вот,
что называется пуповина, так сказать.
Вот это вот, да, да, которая физически разрывается при рождении человека, но в духовном смысле, духовно она никогда не исчезает. Любовь между мужчиной и женщиной в браке тоже, в общем-то, имеет определенные основания, и в Священном Писании эта мысль тоже ясно выражается в том, что истинная любовь в браке – вот это когда два разных человека становятся как один, да будут двое в плоти едину.
Которые даже похожими становятся друг на друга.
Которые даже становятся похожими, да. Но так или иначе, все это основание для того, чтобы в принципе понимать, что есть любовь, как она конкретно может существовать в нашей жизни. И опираясь на это основание, мы можем двигаться дальше, делать следующий шаг и распространять, что ли, эту любовь к людям, которые сначала, может быть, в ближнем нашем некоем кругу, да, а потом и вообще, в принципе, восходя вот к этому совершенному состоянию, когда мы способны становимся любить даже тех, кого не знаем.
Вот, батюшка, сейчас очень много одиноких людей в России и вообще в мире. И вот такая интересная вещь. То, о чем вы сейчас говорили, это очень убедительно. Но вот человек, который погружен, опять же, только в самого себя и в свои проблемы, у него есть один простой способ выбраться из этого. То есть ему нужно просто переключиться на кого-то другого. И, исходя из этого, он уже сможет полюбить Бога.
Да, без сомнения, именно вот это я и намеревался как раз сказать в качестве примера, привести, опять же, вот о том, что есть в жизни человека любовь к Богу, да. И хорошим примером здесь может служить евангельская притча. Это притча о страшном суде, в которой говорится, что вот Христос, пришедших на суд, предлагает отделить овец от козлищ, да, встать одних справа, других слева, и раскрывается далее вот смысл этого разделения, и в конечном итоге недоумение праведников о том, чем они, собственно, это заслужили, что когда они совершили все это Богу, о том, о чем им говорится, да, вот тогда, когда вы сделали это одному из малых сих. То есть накормили, напоили, совершенно конкретные вещи, и самое главное, доступные вещи, доступные действия, проявление любви. Наше проявление любви к Богу и, соответственно, встречное, ответное проявление любви Божией к нам заключается в таких простых вещах, когда мы делаем это по отношению к ближнему нашему. То есть, вообще, в принципе, к человеку, к другому человеку, когда мы выходим действительно за пределы самого себя. И когда мы от жаления себя переходим, ну, если к жалению другого, но не просто жалению, что ой, как жалко, что человек в таких обстоятельствах находится. А когда эта жалость становится действенной, вот тогда она, я бы сказал так, конвертируется в любовь. Потому что, опять же, многие довольно легко способны, имеют способность сочувствовать, переживать за других.
Но и только.
Ну и только, да. Это еще не есть любовь. Это преддверие любви, может быть. Это может быть первая ступень того порога, который ведет к той, к двери, за которой есть истинная любовь.
Но это уже неплохо.
Это уже неплохо, да, потому что если мы ненавидим человека, то тут даже не о чем и говорить тогда. Хотя и есть в народе такая, тоже вот слова такие, от любви до ненависти, ну, соответственно, от Лена, можно сказать, от ненависти до любви один шаг. Потому что ненависть – это оборотная сторона любви, это полная противоположность. Но она оказывается намного ближе в действительности. Это слова-то, в общем-то, мудрые в каком-то смысле. Вполне, да? Потому что человека ненавидящего можно сделать любящим, и мы имеем пример.
Но это же ведь не евангельское понимание любви, когда вы говорите, что это оборотная сторона любви. То есть вот я люблю и тут же ненавижу.
Нет, не тут же ненавижу. Я имею в виду то, что, понимаете...
А через какое-то время могу ненавидеть этого человека, если он мне что-то сделал?
Нет, я хочу это привести как пример как раз вот такого пути, когда человек от ненависти переходит к любви, не от любви к ненависти. Потому что от любви к ненависти – это деградация, а вот от ненависти к любви – это совершенствование. Боже, и пример апостола Павла самый яркий в этом отношении. От глубокой яростной ненависти человек обратился, вот он преобразился в не меньшей степени по силе своей, да, человека, который несет эту любовь Христову в мир. И почему это проще даже оказывается? Да, потому что человек, даже если он ненавидит, то вот он являет в себе способность к чувствам, способность к переживанию. Потому что, ну, для ненависти тоже есть какое-то основание. И если в этом разобраться, если это основание заменить, то возможно преображение человека, как это произошло с апостолом Павлом, опять же, вернемся к этому примеру. А вот гораздо сложнее бывает объяснить человеку и побудить его к преображению, если в нем нет ни того, ни другого. Ничего нет. Почему и состояние вот этой некой теплохладности, оно даже специально подчеркивается в Священном Писании и отвергается. Человек равнодушный оказывается хуже человека ненавидящего. Потому что ненавидящий может стать любящим, а вот равнодушному это гораздо сложнее сделать, потому что в нем нет ничего, что могло бы его сподвигнуть к действию. Ведь то, как раз в чем я пытаюсь сказать, что истинная любовь, она в действии всегда. Мы можем много говорить, рассуждать о том или о другом, о ненависти и любви, даже, мудрствовать, да. Но не сделав самого главного, не сделав ничего во имя любви, мы и не приблизимся ни на йоту, не приблизимся и ни к самой любви, ни даже к пониманию, что есть это на самом деле. И это и слова о том, что истинная любовь в том, что вот, готовности положить душу свою за други своя, так и останутся только словами в нашей жизни. А ведь они вполне могут реализовываться, и не обязательно для этого совершать подвиги такого уровня, как люди, совершавшие в каких-то экстремальных обстоятельствах, идущие на этот подвиг, равно как мученики всех времен, которые ради любви ко Христу, которую они в себе нашли, да, вот, шли на казнь, на смерть, принимали мученическую кончину.
Они уже были духовно подготовлены,
да,
к таким подвигам.
Равно
мы-то
как
не готовы к этому.
Люди, которые, быть может,
далеко
делали не буквально это во имя Христова, да, но во имя любви к людям, может быть, конкретным людям, своим близким, да, или вообще к людям, с теми, которыми живут, защищая свою родину, я имею в виду, да, совершали этот подвиг. Это тоже подвиг во имя любви. Вот. Но подвигом во имя любви, опять же, возвращаясь к той самой притче, да, будет и просто, если мы накормим и обогреем того, кто в этом нуждается. Другое дело, что и самое главное, что всякое подобного действия в нашей жизни должно быть совершаемо нами, именно во имя любви, во имя Божие. Вот тогда это действительно приносит плод. И об этом как раз и говорят и учат святые отцы. Потому что делать добрые дела – это одно, а делать добрые дела во имя Божие, да, ради Бога, ради Христа, то есть безвозмездно, не ища и не ожидая от этого воздаяния,
мзды
да, какой-то, да, вот что самое еще главное-то в этом. Да, потому что на самом деле много людей, которые вполне добрых людей, да, вот их много, сочувствующих, помогающих друг другу. Но всегда очень важно понимать, вот опять же, чем основывается, от чего отталкивается человек, делающий это добро. Вот если он делает его просто, не полагая ничего в этом, да, вот просто потому, что...
Он не тратится как бы особо, да? Ну, просто я вот хочу сделать добро человеку. А вот то, о чем мы с вами перед началом передачи говорили, что нужно как-то вот преодолеть себя очень сильно и попытаться, допустим, не обижаться, или, допустим, человека, который тебе не нравится, а вот сделать что-то не его. Есть ведь такое понятие: я это делаю ради Бога. Какой-то поступок я совершаю, преодолевая себя, так скажем, ну, громко говоря, духовно, но я это делаю ради Бога. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня в нашей программе «Беседы с батюшкой» принимает участие проректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Аркадий Логинов. Мы говорим на тему «Как полюбить Бога». Сегодня, батюшка, 6 января, а завтра Рождество Христово. Этой темы невозможно не коснуться и завтра, и послезавтра, и вот накануне мы все, ведущие радиоканала «Воскресенье», так или иначе затрагиваем эту тему. Но, во-первых, Рождество – это еще и детский праздник. Это вот даже в какой-то степени как Новый год для всех нас. Ощущение удивительной какой-то чистоты и радости. Скажите, пожалуйста, а вот что нам Господь показывает и открывает через этот праздник?
Во-первых, я думаю, что первая тема, о которой мы сегодня говорили, и, собственно, праздник Рождества, имеет самое непосредственное отношение друг к другу. Они связаны нераздельно, потому что второе есть явление первого. И пришествие в мир Христа, рождение Бога-младенца Иисуса, есть не что иное, как проявление той самой величайшей степени любви Божией к человеку. И это то самое, о котором и следует сказать, что нет больше той любви, чем той, которую совершил Бог, став человеком. Соответственно, и этот праздник – это праздник любви в первую очередь. И совершенно не случайно этот праздник стал в истории человечества главным, основным. Это начало всего, потому что это начало нашего спасения. Ну и памятуя о том, что в древности вот это вот еще и тема, то есть праздник Благовещения имеет с этим непосредственную связь, ибо он в древности трактовался как, собственно, само воплощение, да, и не в противопоставлении, а в сравнении, да, вот воплощение, то есть пришествие в мир Спасителя совершилось уже тогда, когда, следуя евангельскому повествованию, архангел Гавриил возвестил Деве: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». И тогда уже произошло это зачатие, воплощение. И сегодня мы готовимся праздновать рождение по плоти, когда сокрытое до времени становится явленным миру, хотя еще и не всему миру, а лишь ограниченному количеству людей. И это тоже, наверное, очень важный момент, что Рождество Спасителя по плоти происходит без помпы, без какого-то вот объявления, хотя с великим торжеством, да? Ибо евангелист Лука повествует о сонме ангелов, воспевших на небесах рождение Бога-младенца, но свидетелями этого становятся несколько человек, пастухов, пасущих стада, и пришедших убедиться и поклониться рожденному, родившемуся в полном смирении, бедности, или, как вот по выражению распространенному и в церковных песнопениях, принявшему на себя зрак рабий, то есть ставшим человеком, но не человеком-царем, не в славе и великолепии. И поэтому самый главный урок, мне видится, в том событии, которое мы готовы встретить, это урок смирения, потому что любовь возможна не иначе, как в смирении. Вот та истинная любовь, о которой мы как раз сегодня говорим. Потому что любить, имея все, наверное, просто. Хотя, как на это посмотреть? Ну, в общем-то, да, когда человек вроде бы все в жизни его благополучно, хорошо, он все имеет, поэтому ему нетрудно вот сделать этот
радостно,
шаг.
Радостно очень, радостно и легко.
Да, но гораздо труднее быть любящим тогда, когда ты в своей жизни испытываешь скорбь, тебя преследуют болезни и так далее, всяческие невзгоды и неустроенность.
Это говорят, что на таком человеке являет себя Божья слава.
Именно, именно. И примеров в этом как раз очень много, потому что сам Христос, возлюбив человечества, да, приходит именно в таком смиренном совершенно состоянии, в униженном состоянии, не соответствующем достоинству, которое принадлежит царю всех и царю всего. И поэтому и мы с вами тоже со всей радостью, которая наполняет наше сердце в эти дни, должны и помнить об этом тоже, да, потому что эта радость в скорби, в общем-то, да, потому что Христос пришел в мир в конечном итоге для того, чтобы пострадать. А значит, и жизнь каждого человека в этот мир являющимся так или иначе сопряжена со страданием. И даже вот когда до этого я говорил, что легко быть добрым и любимым, когда в твоей жизни все хорошо и благополучно, но на самом деле, ну, например, вот я не могу сказать, что моя жизнь легка и благополучна, с одной стороны. С другой стороны, она легка и благополучна, если бы я сравнивал ее с жизнью многих людей, окружающих меня.
Это вы сейчас о себе.
Да, о себе, конечно. К чему я это говорю? Потому что, когда мы смотрим на жизнь других, и она окажется нам легкой, благополучной, радостной, в которой нет невзгод, это не значит, что так оно есть на самом деле, и человек, которым мы так думаем, действительно себя таковым ощущает. Вот. А это как раз и значит то, что так или иначе в жизни каждого человека присутствует скорбь и страдание. Поэтому-то и через это и познаются слова Спасителя, призывающего, да, взять свой крест и следовать за ним. Потому что жизнь никогда не состоит из радостей. А вот радость, которую мы можем, тем не менее, в этой жизни ощутить и с ней жить, это радость иного свойства, познание которой, или обретение, правильнее сказать будет, которой, да, это путь духовного совершенства. Это вот тот путь, который, опять же, в Нагорной проповеди Спасителя выражается тем, что мы теперь называем заповедью блаженств. Это вот блаженство, блаженство, которое, опять же, на мой взгляд, есть не что иное, как действие любви в жизни человека. Ибо человек блажен тогда, когда он познает эту любовь и познает ее через нищету духа, через вот этот вот плач духовный, обретя кротость, через, и самое главное, о чем говорят абсолютно все святые отцы, вот то, чего невозможно, без чего невозможно, собственно, познать любовь Божию, это в первую очередь чистота сердца, да? Ибо узреть Бога могут только чистые сердцем. Узреть Бога – это значит и познать Его любовь. Поэтому и путь, наверное, здесь бы я хотел, опять же, некий сделать, вернуться к первой части нашей программы, вот этой вот, и обратиться непосредственно к женщине,
да, которая сейчас уже о ней думаю.
Задалась этим вопросом, как мне полюбить Бога. Вот для того, чтобы понять это, вот и нужно следовать этим путем. Почему, в конце концов, и так важно прийти в церковь, но прийти туда нужно путем покаяния. Да, через покаяние. Потому что покаяние – это и есть очищение сердца, которое так необходимо для того, чтобы, наконец, найти ответ на этот вопрос в своей жизни, как полюбить Бога. Это, в конце концов, здесь имеет смысл просто довериться в какой-то момент, довериться опыту церкви, не просто многолетнему, да, а многовековому, и, можно сказать, даже уже тысячелетнему опыту церкви в поиске ответа на этот вопрос. Почему и важным оказывается и молитва, и пост, и жизнь в церкви, исполнение заповедей, да? Потому что только через покаяние и через вот это вот очищение, внутреннее очищение, мы и способны познанию, к открытию для себя истинной любви Божией. И тогда и праздник Рождества наступающий для нас открывается совсем по-другому. Мы тогда действительно всем сердцем будем способны, начинаем понимать, открывая наше сердце, да, оказываемся способными вместить вот эту вот любовь Божию, которая совершается в пришествии в мир Спасителя.
Спасибо вам большое, отец Аркадий. И вот вопрос, который у меня должен был прозвучать на протяжении программы, один из вопросов – можно ли полюбить Бога через страдания? То есть только так, получается, и можно полюбить Бога.
Ну, именно, да, именно это, в общем-то, я, так скажем, пытался...
Эту мысль вы и, мысль, в общем, да, проводили.
И проводил, да. Познание именно истинной любви, потому что любить любящих нас, в этом нет плода. Ну, что проку от того, что я люблю тех, кто любит меня? А самый главный плод нашей жизни в том, чтобы научиться любить своих врагов, то есть исключить из своей жизни, в принципе, ненависть. Обратить ее в любовь.
Спасибо вам большое. И все-таки хочется еще услышать ваши пожелания людям, которые будут выходить из поста, которые будут радоваться рождению Христа. Тоже очень важно услышать, потому что люди трудились все-таки.
Ну, пост – это ведь наше приношение, самое главное, добровольное приношение. Причем приношение даже, я бы сказал, не Богу, а это вот... Смысл поста заключается в отказе от того, что нам, чего бы нам очень хотелось, да, преодоление хотений своего и желания в чем бы то ни было, то есть вот эта вот школа воздержания. И в первую очередь поэтому я хотел бы пожелать, чтобы мы постарались не утратить, не потерять этого плода.
Достойно выглядели все-таки.
Да, чтобы выход, как вот вы выразились, выход из поста не стал ввержением в пучину обжорства и пьянства, а в том, чтобы мы понимали.
Сразу вспоминаются столы,
да,
в храмах,
да,
тогда,
да,
они будут все вот такие наполненные.
Чтобы суть-то, главная праздника этого заключается в конечном итоге не в том, чтобы попасть за стол, а в том, чтобы, почувствовав, познав эту радость, ее нести дальше, выносить ее за пределы храма, вот в нашу жизнь приносить, нести эту радость. Не случайно в традиции всех времен и народов, христианских народов, в первую очередь, потому что вообще традиция общая, но вот сейчас мы говорим, конечно, в первую очередь о христианской традиции, в эти святые дни, которые так и называются святые дни, да, делать то, что совершил Христос по отношению к человечеству. Творить эту любовь, творить милость. Поэтому вот самые простые вещи. В дореволюционной России раздавали подарки тем, кто их не может получить. Находящимся в тюрьмах, в детских приютах. А это то, что сегодня тоже доступно для нас. Поэтому наше самым важным плодом этого праздника и моим пожеланием всем нашим радиослушателям было бы в то, чтобы мы постарались частичку этой хотя бы радости от себя подарить тому, кто ждет, а может быть, даже и было бы лучше тот, кто не ждет или даже не надеется ее получить.
Спасибо вам, батюшка, большое за интересную беседу. Очень хочется вас видеть в будущем в нашем эфире, так как это было раньше, поэтому я вас приглашаю и тоже поздравляю вас с праздником. Дай Бог вам всего самого доброго и этой радости и любви в Господе.
Спасибо вам большое, и нашим радиослушателям тоже радости во Христе, с Рождеством всех Христовым я бы хотел поздравить, пожелать мира, любви и счастья.
Спаси Господи! Дорогие наши слушатели, сегодня в программе «Беседы с батюшкой» принимал участие проректор Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Аркадий Логинов.